Луцком связанные судьбы.
Уважаемые слушатели, апрель этого года ознаменован значимой памятной датой. 29 числа мы отметим с вами 105 лет со дня образования Иркутского комсомола. Этому событию мы посвятили серию выпусков передачи «Исторический календарь города Иркутска». Сегодня в нашей студии уважаемые почетные гости. Это Геннадий Иванович Михно, первый секретарь Иркутского горкома комсомола, годы работы 1973-1975, и Тамара Григорьевна Щербакова, секретарь Иркутского горкома комсомола 1970-1975 годов. Здравствуйте, Геннадий Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Тамара Григорьевна.
Здравствуйте.
Мы очень рады, что сегодня вы в нашей студии. Нас слушают иркутяне. В большей степени это люди, конечно, старшего поколения. Поэтому, я думаю, тема, которой мы сегодня посвятили нашу встречу, конечно, для них особо значима. Вначале я хочу спросить вас, конечно, коротко об этом не скажешь, но вот, оглядываясь на прошлые годы, на уже большую жизнь, вот для вас комсомол в вашей жизни, как он повлиял и на события, и на вашу личность?
Ну, да, Геннадий Иванович, пожалуйста. Комсомол для меня практически не заканчивается, потому что я до сих пор член регионального отделения, иркутского отделения ветераны комсомола. Мы собираемся регулярно, проводим мероприятия и так далее. Бываем в школах, в учебных заведениях. Передаем эстафету ту, которую мы когда-то проводили в жизнь, как говорится. Что для меня дал и дает комсомол, и дал он? Особенно это почувствовалось, когда я работал на хозяйственной работе. Я свободно общался с людьми, это дал мне, конечно, комсомол. Мы ежемесячно проводили собрания, я, будучи начальником цеха на Новой Иркутской ТЭС, каждый месяц проводили собрания с персоналом, так сказать, подводили итоги, обобщали нашу работу. Это, конечно, большое вот умение работать с людьми, это и дал мне, я считаю, что комсомол, конечно. Ну и по жизни свободное общение с людьми, те мероприятия, которые мы проводили, а большие мероприятия в городе мы в свое время проводили. Так что комсомол для меня – это практически вся моя жизнь.
Спасибо, Геннадий Иванович. Тамара Григорьевна.
Я вступила в комсомол в школе. И в школе же была избрана секретарем комсомольской организации и даже членом районного комитета комсомола. Это был Северобайкальский районный комитет комсомола Бурятии. Я родилась вообще в Улан-Удэ. А потом я поступила в пединститут. Здесь была избрана секретарем комитета комсомола пединститута и затем секретарем Иркутского горкома комсомола. И так, затем была партийная работа. Много лет я работала в архиве новейшей истории Иркутской области. Что мне дал комсомол? Умение работать с людьми. Это однозначно. Потому что комсомол организует человека, учит разговаривать с людьми, общаться, понимать людей. И это во всей дальнейшей работе очень сильно помогает. И я считаю, что любой человек, который был связан с комсомольской работой, особенно с освобожденной комсомольской работой, он прожил намного интереснее жизнь, нежели ребята, которые были, ну, где-то в стороне. Может быть, не всем же было, удавалось работать, быть избранными куда-то. Не у всех получалось, но у кого получалось, это была огромная школа. Вот по жизни это очень большая школа.
Спасибо вам большое, Тамара Григорьевна и Геннадий Иванович. Дело в том, что когда вас рекомендовали для участия в передаче, это, конечно, само собой разумеющееся, потому что вы люди, которые видели страницы истории и сами их создавали в нашем городе. Именно почему вас пригласили мы, потому что вот буквально в ближайшие дни будет еще одно очень значимое событие в нашем городе. В 1975 году был открыт мемориал «Вечный огонь славы». Это для каждого человека, для каждого гражданина, нашего иркутянина, это, конечно, безусловно, священное место. И именно вы, люди, которые имели к этому непосредственное отношение. И, конечно, это очень важно, что сегодня вы можете об этом событии рассказать. Но и одновременно с открытием мемориала начал свою деятельность пост номер один. И, конечно, сейчас я уверена, что наши слушатели тоже у них сердце ёкнуло, потому что большинство из них, ну, кто этого заслужил в свое время, это действительно почетная миссия, это не каждый ее удостаивался. Но я думаю, что у них тоже вот сейчас это калейдоскоп воспоминаний, конечно, перед глазами прошел и в сердце отразился, в сердце, конечно, каждого. Поэтому, пожалуйста, давайте по порядку. Мы не торопимся, мы хотим, чтобы вот слушатели буквально, как говорится, эту картину того периода нарисовали. А вы это все помните, это очень важно и ценно. Геннадий Иванович, вы начнете?
Когда Иркутский горком комсомола узнал о предстоящем строительстве мемориального комплекса, мы сразу на бюро горкома комсомола, потом на пленуме, объявили ударной городской комсомольской стройкой строительство мемориального комплекса. Я должен напомнить, что место, где планировалось создание мемориального комплекса, было очень захламленное. Кто помнит ветераны тех лет, там стояла пивнушка, была территория угольного склада ТЭЦ-2, и мы, объявив ударной комсомольской стройкой, ну вот я как первый секретарь горкома комсомола, ежедневно в 7 часов утра на планерке, которую проводил Николай Францевич Салацкий, это бывший председатель Иркутского горосполкома, на планерке планировали ту работу, которую мы должны на следующий день запланировать. И строительство шло таким образом, что Иркутский горком комсомола обеспечивал рабочих, ну, это студенты, школьники, работники предприятий, которые по графику ходили на работу, на строительство. И я должен сказать, что, вы знаете, это было, ну, что-то необыкновенное. Такой был энтузиазм молодежи тех лет, каждый звонил горком комсомола почти ежедневно. И запишите меня с просьбой, запишите меня на стройку. Звонили коллективы, звонили отдельные личности. И я вот вспоминаю, ну, мы когда уже построили мемориальный комплекс силами, так сказать, вот той молодежи, которая планировали участвовать на этой стройке. Я вспоминаю, так сказать, один эпизод, когда мы начинали с Николаем Францевичем. Ну, договорились, в субботу работаем, были организованы механизмы, а задача Николая Францевича, председателя горосполкома, состояла в том, что он обеспечивал работу механизмов, а мы, горком комсомола, должны были обеспечить людей, так сказать, для работы. А работы было очень много, потому что я перед этим сказал, что это очень захламленное было место. Мы в субботу начали, так сказать, а договорились с Николаем Францевичем, что в воскресенье работать не будем. И тут приезжает первый секретарь горкома комсомола Шафиров Леонид Моисеевич, спрашивает у Николая Францевича: «Ну вы завтра-то работаете?» А завтра было воскресенье. Николай Францевич сказал: «Да, да, конечно, работаем». Я потом подхожу к Николаю Францевичу. Я говорю: «Николай, ну мы же с вами договаривались, что в воскресенье мы отдыхаем, а с понедельника уже по графику начнем работу». Ну, ты знаешь, мне было неудобно перед первым четырем горкомом партии сказать, что мы в воскресенье не работаем. Ну что, тем не менее, мы не сорвали работу в воскресенье, организовали молодежь, и молодежь пришла вместо запланированных около более 100 человек пришло около 300 человек. Инструмента даже не хватило для работы в это время. Время было ограничено, надо сказать, строительство мемориального комплекса. Накануне 9 мая, в честь 30-летия Победы, Великой Победы, мы должны были открыть мемориальный комплекс. Традиционно молодежь собралась у танка «Иркутский комсомолец». Оттуда мы должны были начать шествие к мемориальному комплексу, к открытому новому. Вы знаете, дорогие радиослушатели, собралось столько народу, молодежи особенно, у танка «Иркутский комсомолец». А раньше было 5 районов у нас в городе Иркутске. И вдруг мы, после окончания митинга у танка «Иркутский комсомолец», мне один из работников ГАИ говорит: «Геннадий Иванович, так сказать, команда поступила нам, гаишникам, 3 района пропустить к мемориальному комплексу, а 2 района по улице Рабочей, мимо Иркутскэнерго, туда запустить, так сказать, помимо вечного огня мемориального комплекса, так называемого». «А кто скомандовал?» Я спрашиваю. «Шафиров Леонид Моисеевич, первый секретарь горкома партии». Я, недолго думая, у меня была служебная машина, на служебной машине подъезжаю к мемориальному комплексу, выхожу из машины. «Леонид Моисеевич, это точно?» «Да, мы боимся, что молодежь снесет, так сказать, мемориальный комплекс. Поэтому принято такое решение. А перед этим, надо сказать, что мы репетировали подходы к мемориальному комплексу. И руководил всем этим процессом репетиций Ермолаев Иван Никитич. Это председатель Иркутского горспорткомитета. Он был член бюро горкома комсомола в те годы. И мы неоднократно проходили мимо мемориального комплекса на репетициях. Воинские почести военные отдавали погибшим в годы Великой Отечественной войны. И я был уверен, как первый секретарь горкома комсомола, который непосредственно принимал участие во всех вот этих вот прохождениях, тренировках, я был уверен, что мы пройдем, молодежь пройдет, отдав почести, так сказать, погибшим и так далее. И все будет очень даже достойно. А я сказал тогда Леонид Моисеевич, вот мой партийный билет, если что случится, вы меня исключите из партии. Ну, прошло все очень достойно, благополучно. В конце митинга я, как первый секретарь горкома комсомола, выступил с клятвой от имени молодежи города и со словами, что мы всегда будем помнить тот подвиг, который совершили наши отцы и старшие братья в годы Великой Отечественной войны. И я вот уже на протяжении 50 лет говорю о том, что мы достойно, наша молодежь несет эту клятву. Это доказывается и в период вот сейчас событий на Украине, где наши ребята, в том числе иркутяне, совершают чудеса героизма, подвиги совершают, так сказать. Тем самым мы выполняем на протяжении многих лет клятву, которую мы давали у вечного огня славы. Надо сказать, что по инициативе горкома комсомола с поддержкой горкома партии был создан и пост номер 1. Тут непосредственное участие принимала Тамара Григорьевна Щербакова, в те годы секретарь горкома комсомола. А я думаю, она об этом более подробно расскажет. Я же, в свою очередь, так сказать, поздравляю всех с великой датой, которую нам предстоит встретить. Это 80-летие Великой Победы и 105-й годовщины со дня рождения ленинского комсомола. Иркутского комсомола, да.
Спасибо за ваш очень трогательный и интересный рассказ, Геннадий Иванович. Есть у меня еще несколько к вам будет вопросов попозже тогда, уже чтобы эту тему еще дораскрыть по поводу вот именно открытия мемориала. А раз уже вы уже представили, Тамаре Григорьевне слово предоставили именно о посте номер один. Конечно, хотелось бы тоже от вас услышать. И вот я хочу сказать, уважаемые слушатели, что Тамара Григорьевна пришла с книгами, с выписками, с блокнотами. Я так понимаю, это исторические факты тех лет. Тут что-то систематизировано, очень важно это. И, конечно, очень приятно, что человек это все хранит. Значит, это на самом деле очень дорого.
Это очень дорого. Просто мне посчастливилось. Вот просто по счастливому совпадению, надо сказать, мне повезло просто в это время работать в горкоме комсомола и оказаться причастной вот к такому большому делу, которое было создано, ну, в целом, городской партийной комсомольской организации, ну и, конечно, горком комсомола. Это безусловно. Ну, а что касается начала и вот этих вот книжечек, которые у меня здесь есть, есть одна очень дорогая сердцу книжечка. Это вот этот блокнотик. С этим блокнотиком я поехала в город Кемерово. Дело в том, что 30 января было принято решение Бюро горкома комсомола о создании мемориала и одновременно об открытии поста номер один 30 января. То есть оставалось 3 месяца с небольшим до 9 мая.
Вот я и хотела, Геннадий Иванович, это когда он начал этот рассказ, спросить, во-первых, по инициативе кого это все происходило и какие даты вот сейчас вы озвучили. Вообще-то на тот момент в стране же уже были мемориалы?
Да, конечно, в стране были мемориалы. Но поскольку начинать это вот... Мы не представляли себе, как это должно быть. Ближайший к нам был мемориал в городе Кемерово. Они раньше открыли. И поэтому было принято совершенно правильное решение отправить меня в Кемерово, посмотреть, как там организована эта работа.
Ну, то есть получить опыт там.
Ну да, посмотреть, да. Потому что представления не было о том, как организовать эту работу. Ничего же. Вот на 1 февраля у нас не было ни малейшего представления об этой работе. Я приехала в Кемерово в начале февраля. У меня с собой был вот этот вот блокнотик. И я в нем составила список тех вопросов, которые, как я себе представляла, которые у меня возникали перед тем, как и что нам нужно делать. Надо отдать должное кемеровчанам. Они оказались очень гостеприимными людьми. Я была там всего 2 дня. За эти 2 дня мне нужно было посмотреть все. И материальную базу, и кадры, и обмундирование, и подготовка, ну, все вопросы. И поэтому я только успевала все записывать в этот блокнотик. Потому что, сами понимаете, сегодня я бы с телефоном пришла на пост, фотографировала и привезла, военрукам показала. Вот так идет развод караула.
Безусловно, а тогда... возможности совсем другие.
Конечно. И у меня в этом блокнотике все. И как развод. Вот, развод караула. Только что мемориальный шаг не написан, каким он должен быть, да? Вот все эскизы одежды. Переписывала все документы, которые связаны с организацией поста. Внутренние документы, как он работает, развод караула и так далее, и так далее, и так далее.
Ведь даже копировать это и то было сложность. Да. Чисто технически
не
это
было. Не было. Стояла, ну, февраль, мороз, Кемерово же, это ж мы вот соседи рядом, там тоже холодно было. И вот я в этом, ребята ходят, меняются караулы, я за ними хожу, как они поворачиваются, как развод производится.
Смена.
Вот, да. А потом стою, и вот похоже, что я прямо там и рисовала, потому как, по каким почеркам это сделано. В общем, вот все это. И когда я сказала, что мы 9 мая планируем открыть пост номер один, они, конечно, так вежливо, но чувствовалось, что у них были большие сомнения. Я думаю, что они... Сейчас я уже не помню, сколько они готовили к открытию свой пост номер один. Но вот у нас оставалось меньше 3 месяцев до поначалу. И ничего еще не было. И вот эта книжка, она по существу, этот блокнотик, он послужил как бы планом к действию, потому что я тут записывала, к каким организациям обращались по поводу обмундирования, там, ну и так далее, и так далее. То есть заготовки, они у меня даже написаны. Кемеровские, допустим, там что-то кемеровское, потому что там анализировать у меня не было времени. Что нам подойдет, что не подойдет. Это потом мы уже, когда составляли все свое и делали сами, мы уже исходили из своих особенностей, своих условий, наличия наших каких-то возможностей, поэтому там уже были совсем другие бумаги. И вот когда я вернулась из Кемерово, мне хотелось бы сказать, вот почему все-таки нам удалось это сделать всему городу, в смысле создать мемориал, создать пост номер один, подготовить ребят за такой короткий срок. И я думаю, дело даже не только в энтузиазме и в большом желании, а оно однозначно было. Вот глаза горели у всех. И самое главное, мне кажется, это была очень четкая организация всего этого процесса. Очень четкая. И потом у нас не было такого. Иногда бывает, у людей нет времени на что-то. Ну ладно, я сегодня сделаю вот как-нибудь, ну не то, что как-нибудь, а вот на скорую руку сделаем, а потом мы это подправим, потом мы что-то тут доделаем. Вот такого у нас настроя не было. Нужно было делать все и сразу делать хорошо и основательно. И вот четкая организация и, конечно, ответственность. Ответственность была, ну, необыкновенная. Вот люди просто, как-то по-военному, вот было все, что сказано, сделано, сроки, никаких переносов. Вот мне кажется, что вот именно благодаря этому нам удалось это сделать.
Ну вот в первую очередь, я думаю, Тамара Григорьевна, и вы, я думаю, это подтвердите, это была ответственность перед памятью. Именно перед памятью погибших, во славу которого этот мемориал и создавался. Вот это давало вот этот такой импульс сильный и для вот того же энтузиазма, и для той ответственности. Это действительно священный долг.
Безусловно. И вот я вам сразу скажу, что мы как только все это привезла, я все эти материалы, значит, первое, что мы сделали... Сразу надо было решить сразу несколько вопросов. Создание материальной базы для всего этого, организация самого поста и подготовка ребят. Для подготовки им же тоже нужно было время. Не просто так, кто первый заступит на пост номер один. И вот тогда мы объявили соревнования, горком комсомол объявил соревнования между школами за право первыми заступить на пост номер один. И были разработаны условия этого соревнования. И вот как раз условия и говорят о том, там не только учеба, естественно, показатели дисциплины, да, но... И это уровень организации военно-патриотической работы в школе. Это обязательно было. У нас в то время были такие акции в стране комсомольские. Это всесоюзный поход по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа. Пионерская акция «Салют Победа». Игры военно-спортивные «Зорница» и «Орленок». И вот эти вот все показатели. А там, безусловно, это память. У любого этого мероприятия, у любой этой акции во главу угла стояла, конечно, память. Ну, а потом будем говорить, это же было всего 30 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Сколько было участников,
живы.
Да. Как все это... Дети войны, все же еще тогда были молодыми, поэтому, естественно...
Это еще все настолько было живо.
Свежо, да-да-да. И поэтому вот эти вот условия, они были заложены в смотр наших школ по участию за право быть первыми на посту номер один.
Ну, вообще, надо сказать, я сама человек советского периода. Дело в том, что вот те условия, о которых вы сейчас сказали, они, собственно, присущи ведь каждой школе были.
Конечно.
Но все-таки какие-то выделялись, да, получается?
Конечно.
По уровню,
конечно. Все равно школы были. Они были, ну, как вот говорят, 11-я школа, математическая школа. Вот все знают, что 11-я школа была математическая школа, сильная, да. Были школы, у которых... ну, разные направления были, где-то больше развиты, где-то поменьше. Но школы с военно-патриотическим вот таким уклоном, они у нас действительно выделялись, были такие школы. Тем не менее, участвовали очень. Школы все подхватили, но они должны были рапортовать. Мало того, что они должны были готовиться непосредственно к несению службы, они должны были и представить отчеты вот о своей военно-патриотической, альбомы там и так далее. Они очень тщательно готовились к этому. Но это вот эта сторона. Мы в это время в горкоме комсомола разрабатывали все эти положения. О самом несении службы на посту номер один. Клятва, положение о знамени поста номер один. Сценарии мемориального часа, когда сменяется... Ну, то есть масса документов, которые легли в основу работы этого поста. Это вот в это же время были. А наши старшие товарищи, я имею в виду горисполком, горком партии, они, конечно, взяли на себя в основном вопросы материального обеспечения работы поста. Ну, пост – это, значит, прежде всего помещение. И вот для того, чтобы он и сегодня находится в этом же месте, в этом же здании, это говорит о том, что тогда совершенно правильно было принято решение, тяжелое решение, предоставить квартиры. Это не так-то просто, тем более в такие сроки. Было сразу нескольким семьям представлены квартиры, вот с угла, сейчас он больше, потом постепенно немножечко его расширили, вот, а тогда...
Ну, то есть это жилой дом был на
этот момент? Это жилой дом на первом этаже, вот по всем, так сказать, выбрали его, что это самое подходящее по месту расположения
здания. Да. И семьи расселили.
Семьи расселили.
Короткие сроки.
Конечно, семьи, конечно, были счастливы. Но надо было сразу, проект составили, перепланировки там внутри. И, конечно, к 9 мая все это сделать не успели. Поэтому первоначально пост у нас разместился во Дворце пионеров. Ребята из Дворца пионеров ходили, пока не было подготовлено помещение. Сразу были решили, что временно Дворец пионеров, значит, там нужно было оборудовать помещение для оружия, охрана его. А дальше решить вопрос с питанием ребят. Ребята же находились там по целый день. С питанием ребят. Вот эти вот вопросы. Но я бы сказала, что не менее сложным оказался для нас вопрос не только помещения, вот с чем нам пришлось столкнуться непосредственно. Это, конечно, обмундирование. Это был очень тяжелый вопрос, потому что, во-первых, ребятки, это же не взрослые солдаты, военнослужащие, поэтому готовое приобрести что-то было очень сложно. Собственно, готовое мы приобрели береты, шапки, полушубки, ремни, ну вот, пожалуй, вот такое вот, да, все остальное, рубашки, кители, юбки, брюки, бушлаты, еще же ведь у нас... Сибирь, нужно и зима,
да,
и межсезонье,
да,
и лето, поэтому были бушлаты, поэтому были плащ-накидки, и хорошо, что они у нас к началу, как показала потом жизнь, оказались уже были готовыми. Вот это все нужно было где-то приобрести, а конкретно их пошить. И вот тут я должна сказать, что не могу не сказать об отношении к этому делу наших коллективов трудовых. Потому что нам приходилось обращаться, такой вопрос, девочкам нужно было гольфы беленькие, а беленькие гольфы у нас никто не делал, в продаже их не было. И тогда мы обратились на Черемховскую чулочную фабрику, она тогда сейчас трикотажная, по-моему, называлась Черемховская чулочная фабрика. Они, во-первых, не выпускали такой вид продукции, а во-вторых, у них не было даже белой пряжи. И вот, тем не менее, ну и заказ-то сам по себе совершенно, как говорится, нерентабельный для них, да, что там нам нужно было. И тем не менее, они в короткие сроки освоили этот вид продукции и обеспечили нас вот этими гольфами. Потом, значит, мы обращались в Забайкальский военный округ, в Иркутский военный гарнизон, а форму нам шило ателье, которое, оно вообще-то по пошиву военной одежды, оно находилось, не знаю, существует оно сейчас или нет, находилось вот где училище военное авиационное у нас было высшее, которое потом было ликвидировано,
Ивату,
да. Вот там по Первой Советской было в глубине вот это вот ателье. И вот они нам шили вот эту всю форму, они нам пошили. Поэтому вот люди относились, ну вот с таким, я говорю, что никаких отказов, вот еще, к примеру, об ответственности, Вот, нужно было, значит, было все это сделано.
Так, Тамара Григорьевна, а какая школа-то победила? Кто первыми стали?
Значит, 18 апреля мы подвели итоги. 18 апреля подвели итоги соревнования. И было определены 4 школы, значит, по одной школе в каждом районе. Значит, это была, открывала 39-я школа, первая заступила на пост, это школа Октябрьского района. Затем 36-я школа на станции Батарейной Ленинского района, школа номер 11 Кировский район и школа номер 24 в Академгородке Свердловский район. Вот они вышли победителями. И у них началась, когда они уже, там началась такая подготовка к этому, потому что, как оказалось, это все очень непросто. Вот даже мемориальный шаг, вот эти все перестроения, это очень непросто было.
Да, я сама лично имею тоже опыт поста номер один, поэтому я, все мне это очень близко и знакомо.
Вы стояли на посту номер один?
Да, да, школа номер два, это конец 80-х годов.
Школа номер два, это на Синюшиной горе.
Да, родная моя школа.
Да, да.
И мы стояли где-то примерно, да, это 88-й примерно год.
Ну, тогда вы понимаете, о чем идет речь.
Конечно, безусловно. Вот если касаемо и поста номер один, и вот непосредственно мемориала «Вечный огонь славы», где это вот все зафиксировано, насколько, как это сохраняется, и вот иркутяне, когда захотят знакомиться с этой историей, наверняка многие заинтересуются, и разные поколения, причем людей, вот где можно это что-то прочитать, увидеть, услышать, как это? Зафиксированы?
Я думаю, что в какой-то мере это есть в музее на самом посту номер один. В какой-то мере. Мои вот воспоминания и Геннадия Ивановича мы публиковали в архив новейшей истории, выпускал сборник, посвященный пионерии. Вот там есть наши воспоминания. А к 45-й годовщине открытия поста номер один была выпущена уже постом номер один. Вот Макеева Любовь Николаевна занималась этим делом. История в воспоминаниях.
Вот, уважаемые слушатели, эта книга сейчас у нас здесь на столе, в студии непосредственно.
Вот здесь как раз есть воспоминания. Вот пост номер один, начало. Вот мои воспоминания. И здесь воспоминания Любовь Николаевны, воспоминания постовцев. Тут даже есть уже семейные династии постовцев. Вот есть, например, семья Ермолаевых. Они оба с мужем были постовцами. И дети были на посту. И сейчас младшее поколение подрастает. То есть здесь тоже вот воспоминания такие есть очень интересные. Да?
Но это дата выпуска?
К 45-летию было выпущено. Но вышла она немножко в 2022 году.
В 2022?
Да. Вот. Оттиск.
Потому допустим. Что я знаю, что были еще попытки вот наших тоже историков, таких краеведов, чтобы систематизировать тоже воспоминания в каких-то форме сочинений, эссе и так далее. Я думаю, это актуально и сегодня. Потому что столько поколений прошло, и, конечно, каждое вносит свое.
Конечно, конечно.
Ну и согласитесь, это же вот чудо, что вот пережив тогда вот эти тяжелые переходные периоды 90-х годов, ведь и «Вечный огонь» мы сохранили, и пост номер один сохранили, это же было очень непросто.
Вот вы знаете, что я как раз хотела сказать о людях, благодаря которым это все у нас возникло, сохранилось. Вот Геннадий Иванович уже говорил, называл Николая Францевича и Леонида Моисеевича Шафирова и Николая Францевича Салацкого, ну, это непосредственно под их руководством. И я думаю, что это их инициатива и была когда-то. Нет у нас такой четкой фамилии какой-то или там органа, по чьей инициативе. Но, безусловно, эти два человека стояли у руля всей этой работы. Кроме того, я бы хотела назвать Валентину Иннокентьевну Шиверскую, секретарь горкома партии, Нину Васильевну Кравцову, заместителя председателя горосполкома в то время, Ольгу Гавриловну Дубинину, она была инструктором горкома комсомола, куратором школ, Но это вот человек, который, ну, непосредственно все эти работы занимался. Нужно, конечно, назвать и Поздеева Сергея Георгиевича, руководитель, заведующий городским отделом народного образования. Конечно, это секретари райкомов комсомола, это руководители школ. Вот я бы особо хотела сказать о 39-й школе. Директором 39-й школы был тогда Коблов Аркадий Дмитриевич. Ну, это был удивительный человек. И поскольку они заступали первыми, мне приходилось там чуть ли не каждый день бывать в этой школе, смотреть, как идет эта вся работа. И вот такой тандем он и военрук школы Гинкулу Александр Григорьевич. Ну, это офицер, вот офицер, которого...
Он участник войны?
Нет, он молодой.
А это еще уже другое поколение?
Это молодой офицер, военрук, прекрасно ладивший с ребятами. Он для них был большим авторитетом. Он прекрасно готовил их, военная подготовка. И когда мы посмотрели его подготовку, и как они заступили на посты, как они там работали, лучшие кандидатуры для начальника поста мы не увидели. И он стал первым начальником поста. Военрук школы номер 39 Гинкул Александр Григорьевич. Это был первый начальник поста. А комиссаром поста стала, я уже говорила сегодня, вот автор вот этой вот книги, Любовь Николаевна Макеева. Она в то время была сотрудником Дворца пионеров. И вот она стала комиссаром поста. И вот 50 лет она идет с этим постом, называя его своим ребенком, вот совершенно по праву, даже первым, как она говорит, потому что свои дети у нее появились позже. И вот до сих пор она с этим постом прошла все. И период становления, и период расцвета, и всех трудностей. И вот сегодня встречает, это замечательный человек, мы ее глубоко уважаем, да. И всех ей благ на этом посту.
Но это большое счастье, что она тоже будет встречать 80-летие, конечно, Победы и 105 конечно. Лет Иркутского комсомола.
Да, 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 да. И вот, кстати, о трудных временах. Я бы хотела сказать, ну вот от всех от нас большое спасибо Борису Александровичу Говорину. Да. Потому что в то время, когда действительно не сохранялись ни гасли огни, ликвидировались посты, у нас, несмотря на все сложности, когда закрывались предприятия, столько было проблем, мы сохранили и мемориал, сохранили вечный огонь, сохранили пост номер один.
Это, безусловно, конечно, заслуживает огромного уважения и благодарности.
Да.
И важно, чтобы люди наши земляки об этом знали.
Мэром, да?
Мэром
да.
города. Он был это время мэром города, да.
Говорил, в те годы.
Конечно, очень важно вот это все сохранить. Вот удается ли вам встречаться вот уже с юным поколением постовцев? Бывают ли встречи, и вот в чем вы чувствуете, может быть, разницу, а что дает вам надежду и уверенность, что это все-таки традиция будет жить в нашем городе?
Вы знаете, вот я еще на одном моменте хотела остановиться, если можно. 9 мая на пост номер один заступили военнослужащие, курсанты училища, военнослужащие нашего гарнизона. А ребята постовцы заступали на пост номер один 10-го. На следующий день.
Это вы сейчас говорите вот именно про тот год?
Про 75-й год. Ну, во-первых, много часто у нас показывают эту хронику, когда открывали мемориалы, все видят, что был жаркий солнечный день. Вот как, наверное, как все говорят, что 9 мая 45-го был жаркий солнечный день по всей стране. Так вот и был действительно вот такой вот день. А в ночь с 9 на 10 резко испортилась погода. Пошел снег, причем вот не просто шел и таял, а он лежал и таял, и лужи, ну, в общем, холодно очень. И вот представляете, и мы заступаем на пост номер один. И нужно было видеть эту картину, когда ребята этим мемориальным шагом, разбрызгивая снег и воду, шли по брусчатке, а рядом с ними бежали под зонтиками их родственники, родители, бабушки с теплой одеждой, потому что, ну, действительно было очень холодно, да? И вот ребятишки, ну, это просто было для них таким вот испытанием. Вот именно так они заступили на пост номер один. И несмотря на, видимо, такой был энтузиазм, вот такой был настрой,
подъем духа.
Ни один ребенок не заболел. Вот так мы открыли пост номер один 50 лет тому назад. Да, мы бываем на посту номер один с Геннадием Ивановичем, ну, может быть, не так часто, но бываем. И мне лично нравится то, как ребята воспринимают, когда рассказываешь. Вот, вот чувствуется, что их это интересует, им это нравится. Ну и потом, вот я говорила, и вот по этой книге «Воспоминания», я читала воспоминания ребят. Мне кажется, что у нас достойная смена растет. Достойные ребята. Но все-таки больше 100 000 постовцев уже прошло за это время. И вы знаете, что еще? Когда спрашиваешь у людей, тех, кто прошел пост номер один, как они это отмечают, для меня было таким вот откровением, мне, честно говоря, было приятно. Когда-то, когда у нас мэром избирался Кондрашов Виктор Иванович,
да.
И вот на встрече, еще предвыборной встрече, кто-то у него спросил, что было определяющим в вашей жизни, вот как становление вашего как человека,
как личности,
как,
да?
личности, как гражданина. И он сказал: родители, школа и несение службы на посту номер один. Вот вы знаете, у меня просто как бальзам на душу. Вот уже взрослый человек, знаете, вот как это в детстве,
это на всю жизнь
какое, да, на него,
конечно.
Это... Вот я считаю, что сейчас очень много проводится, организуется разных проектов, которые поддерживают, значит, правительство, там, региональные власти, я имею в виду для молодежи, материально поддерживают, это очень хорошо. Но если можно назвать пост номер один проектом, я бы сказала, что это не проект, это история.
И это служение.
Это история, это служение.
Это урок служения.
Да, и продолжающееся уже 50 лет, и думаю, что это еще, это надолго.
Навсегда. Дай Бог, конечно. Mm-hmm. Сегодня, вот вспоминая события тех лет, Геннадий Иванович эмоционально,
да,
воспринимает все это, как в пленке, да, в кадрами идет.
Точно,
ну вот
точно.
Если вспомнить тот день, вот ваши эмоции.
Я вот о чем вспомнил и подумал, как говорится. Когда мы начали строить мемориальный комплекс, а я уже говорил перед этим, что это было одно из захламленных мест в городе.
Ну, совсем не приспособленных на,
да,
тот момент.
Да.
Я прошу прощения, там же еще узкоколейка проходила от завода.
Это потом, мы туда. Да, и там,
да,
рядом проходила узкоколейка. За ночь работники завода Куйбышева перенесли на другое место. За ночь, но остановили весь завод. И всех работников, и это я хорошо помню. Весь завод принимал участие в переносе этой узкоколейки. Но я-то о другом хотел. Захламленное, самое захламленное место было, одно из захламленных мест в городе Иркутске. И когда мы начали строить мемориальный комплекс, пошли звонки от участников войны. Ну, вроде того, что «чё же вы так нас не уважаете?» На таком захламленном месте, так сказать, строите мемориальный комплекс. Как говорили, на задворках обкома партии. А потом, когда открыли мемориальный комплекс, Николай Францович Салацкий всегда говорил, он участник войны, не надо строить вот такие значимые для народа мемориальные комплексы где-то на открытом месте. Должно быть место, куда человек придет, та же мать или отец погибшего, постоят у этого вечного огня, помолятся, как говорится, вспомнят. Это для этого нужна тишина, тихое место, без транспорта, безо всего. Этим местом как раз и является вот мемориальный комплекс. И сегодня, по протяжении 50 лет, это особенно чувствуется накануне вот Дня Победы 80-летия. Действительно, приходят туда, я часто там бываю, Тамара Григорьевна бывает там. Приходят пожилые люди, ну, наверное, участники войны уже, мало их становится. Ну, по крайней мере, их дети, внуки. И вот стоят и думают, вспоминают о тех временах, о тех днях, когда мы победили 80 лет тому назад.
Наедине с памятью.
Наедине с памятью, да. Поэтому этот мемориальный комплекс и пост номер один, я думаю, будет жить вечно. Вечно. Хотя мы сегодня отмечаем уже накануне 50-летия, то есть дата тоже, как говорится, золотая дата в нашей истории. Мне очень приятно с Тамарой Григорьевной, что мы были непосредственными участниками этих мероприятий и вошли таким образом в историю.
Безусловно, тех легендарных событий, о которых мы сегодня вспоминаем, и которые поддерживают и объединяют всех нас. Когда мы говорим о национальной идее, о том, что должно произойти в нашей жизни, чтобы мы были вот сплоченными, ну, надо вот оглянуться и увидеть этот опыт, почувствовать его. Потому что люди очень многое могут, когда у них есть вот этот такой стимул, духовный стимул. И тогда можно действительно горы свернуть и построить в короткие сроки вот такое место, которым мы гордимся, которое для нашего города священно. Спасибо вам, дорогие наши гости, уважаемые слушатели. Я уверена, что вы были с нами душой и воспоминаниями в том числе. И надеемся, что если вы заинтересовались, будет возможность вот прочитать. Как вы сказали, есть видеохроника. Наверняка возможности фото, материалы, может быть, они еще дополнительно будут систематизированы. Сейчас есть такие возможности. С облакинофондом на эту тему можно поговорить, какую-то ретроспективу сделать. Поэтому я думаю, чем больше людей об этом будет знать, тем больше будет именно соучастия, сочувствия и 50-летию со дня основание мемориала на вечный огонь славы, поста номер один и нашего, конечно, праздника общенародного, который мы скоро будем встречать. Это Великий День Победы. Спасибо вам. Уважаемые слушатели, я напомню, что сегодня в передаче «Исторический календарь города Иркутска» принимали участие Геннадий Иванович Михно, 1973-1975 годы, первый секретарь Иркутского горкома комсомола, и Тамара Григорьевна Щербакова, секретарь Иркутского горкома комсомола 1970-1975 годы. Вы, слава Богу, в здравии на посту комсомольском. Это навсегда. Поэтому так держать. Спасибо. И до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Внукам своим расскажем, как мы по жизни шли, что мы создать сумели, что мы сберечь смогли. Память тех дней не стынет, прожита жизнь не зря. Я говорю и ныне, комсомол — это гордость моя. Это юность моя, это дружба моя, с ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя, комсомол, комсомол, комсомол. Бой нас водил Корчагин, космос Гагарин вел. Брат, самотлор, магнитка, все это комсомол. Совесть и честь России были теперь в строю. Я и сегодня с вами комсомольскую песню пою. Это юность моя, это дружба моя, с ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя, комсомол, комсомол, комсомол. Мы не хотим покоя, внуки у нас растут, будущее столетие, завтра они войдут. Пусть, как и мы когда-то, множат дела отцов, а над страною речь. стареющий зов. Это юность моя, это дружба моя, им так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя, комсомол, комсомол, комсомол. Тех дней не стынет, прожита жизнь не зря. Я говорю и ныне, комсомол — это гордость моя. Это юность моя, это дружба моя, с ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя, комсомол, комсомол, комсомол. Это юность моя, это дружба моя, с ним так много дорог я прошел. Это память моя, это вера моя, комсомол, комсомол, комсомол.
В Иркутском связанные судьбы.